Сегодня я постараюсь подвести некоторый итог вот этой части нашего курса. Но, естественно, что тема совершенно огромная, которую вот мы с вами начали, это история раннего христианства. И, конечно, все, что можно сказать по этому поводу, ну, невозможно все это сказать. И даже сегодня я как бы действительно подводя некий итог, но вот не все, что хотелось бы, я сегодня сумею сказать, потому что материал у нас с вами сегодня будет очень трудный, и приготовьтесь к тому, что будет все непонятно. Но мы потом эти темы все продолжим, и чтобы вам потом лучше понять, ну кому-то может быть и будет понятно, кто-то может быть вот материалом владеет неплохо. Но для того, чтобы вообще как бы вот это все понимать в дальнейшем, конечно, мне хотелось бы, чтобы вы летом освежили в памяти книгу «Жизнь человека», там, где рассказывается про антропогенез, про эгрегоры метакультуры. Ну, вообще там много, кстати, очень важной информации, которую я постоянно использую и так в лекциях своих. И в сегодняшней лекции тоже этот материал у нас с вами будет. Вот, ну и, конечно, Данила Андреева тоже читайте, я вам тоже уже советовала. Вот, ну, а сейчас мы уже, вот, значит, буду я вам все рассказывать, что хочу сегодня рассказать. В предыдущих лекциях этого цикла мы, по возможности, подробно рассмотрели драматическую историю формирования вероучения и организационной структуры христианской церкви. Теперь пришло время разобраться, что же за всем этим стояло, кем и ради чего все это делалось, какие цели ставились и что из всего этого в конце концов получилось с метаисторической точки зрения. С исторической точки зрения мы уже немножечко посмотрели на это, теперь посмотрим с метаисторической, как бы с более общей точки зрения. Мы уже говорили, что одной из основных, но не единственной, задач Христа была программа, связанная с этериоцефалом. Кроме того, стояла и задача, связанная с планетарным логосом, а также задача проведения ряда космических токов, новых для Алис, которые должны были способствовать кардинальным трансформациям ее слоев и, соответственно, многих внутренних пространств, и изменению системы ее взаимодействия с внешним миром, с другими космическими существами, Солнечной системой, с дальним космосом. С глобальной эволюционной программой этериоцефала было связано множество других программ. Это и программы, имеющие отношение к пятому слою, программы сокровенной книги, решение ряда кармических задач Алис, программы, связанные с космическим законом, множество других более частных. Человечество было вовлечено в решение этих задач, и человек, как существо, могущее иметь набор, полный набор тел, тонких и плотных, вплоть до физического, был совершенно необходимым участником этих процессов. Но во многих эзотерических учениях того времени, особенно в учениях, имеющих гностические корни, да и в самом раннем христианстве господствовало убеждение, что физический мир, материя и, соответственно, человеческая плоть – зло, грех, от которого нужно как можно скорее и как можно полнее избавляться. Сторонникам этих учений представлялось, что задачи служения должны и могут решаться только на тонком плане, поэтому необходимо всем, причем не только служителям, но и всему человечеству, с этим миром расстаться. Только Ориген в своем основополагающем произведении о началах в одном месте говорит о служении в плотных слоях и пространствах. Я уже вам эту цитату приводила, приведу еще раз. «Разнообразие не есть первоначальное состояние твари, но Создатель определяет каждому существу различную должность служения на основании предшествующих причин, по достоинству заслуг, на основании того, конечно, что каждый ум или разумный дух, сотворенный Богом, сообразно с движениями ума и душевными чувствами, приобрел себе большую или меньшую заслугу и сделался или любезным, или ненавистным Богу. Впрочем, некоторые из существ, обладающих наилучшими заслугами, страдают вместе с остальными ради украшения состояния мира и назначаются служить низшим, ну, низшим тварям, вследствие чего и сами они становятся причастными долготерпению Божьему, как и апостол говорит: «Тварь покорилась в суете недобровольно, но по воле покорившего его». Ну, я вот сюда уже приводила, но повторяю, в большинстве эзотерических учений и философских систем того времени, западных и ближневосточных, физический мир рассматривался как обитель зла, хаоса и соблазна, которые постоянно подпитываются из, так сказать, нижних миров. И если во многих мистериях и культах так или иначе происходит взаимодействие с этими нижними мирами, то, как правило, лишь с целью кого-то оттуда спасти. Идея целенаправленного служения в плотном сознанию того времени была чужда. Ну, хотя на самом деле, конечно, это происходило. Вот это вот я хотела просто вот, кстати, еще раз на этом поставить акцент. Вернемся к истории раннего христианства. С метаисторической точки зрения было необходимо продолжение тех процессов, которые начались с воплощением Христа. Причем именно человечество должно было продолжать дело Христа. Однако людей, которые по своему устройству, по составу и строению своих тонких тел были бы подобны Иисусу, больше не было. Мы уже говорили о том, какие колоссальные усилия были в свое время затрачены иерархами Алис, чтобы удалось его воплотить, Христа воплотить. Но все остальное человечество, даже его ученики и апостолы, были далеко не столь совершенны. Более того, даже второе пришествие Христа во плоти, с таким нетерпением ожидаемое многими последователями, было уже невозможно. Даже первое пришествие готовилось несколько сотен лет, а после него вся ситуация на Земле принципиально изменилась. Поэтому единственным возможным решением этой проблемы было создание масштабной, глубокой и высокой метакультуры, которая взяла бы на себя функцию проведения токов, трансформации слоев и пространств, изменение природы человеческого существа и выполнение многих других эволюционных программ. Вот, а теперь пришло время уточнить некоторые понятия. Что такое метакультура? Мы постоянно пользуемся этим термином, заимствованным у Даниила Андреева, но не давали его полного определения. В начале этого курса я предлагала вам перечитать «Розу мира», хотя бы начало, где Андреев вводит многие принципиальные понятия. Но, боюсь, далеко не все перечитали, а те, кто и перечитали, не факт, что все поняли. Кроме того, кое-что важное для понимания всего этого с нашей точки зрения мне представляется необходимым уточнить и конкретизировать. Поэтому сначала я повторю определение из «Розы мира», а потом дополню, как это вот все выглядит с нашей точки зрения, как мы это все понимаем. Прежде чем определять понятие метакультура, Даниил Андреев вводит понятие сверхнарод. Понимая под этим термином, цитирую, «совокупность наций, объединенных общей, совместно созидаемой культурой, либо отдельную нацию, если ее культура созидалась ею одной и достигла высокой степени яркости и индивидуальности. При этом подразумевается, что вполне изолированных культур не существует, они взаимосвязаны, но в целом каждая культура вполне своеобразна, и, несмотря на влияние, оказываемое ею на других, она во всей своей полноте остается достоянием только одного сверхнарода, своего Творца». Метаисторическое значение этого понятия состоит в том, что, снова цитирую, что своеобразие сверхнарода не ограничивается культурной сферой в энрофе, то есть вот в физическом плане, но сказывается также во многих иноматериальных слоях как восходящего, так и нисходящего ряда, поскольку некоторые участки этих слоев охватываются воздействием лишь одного данного сверхнарода. Ведь нельзя забывать, что под сверхнародом понимается совокупность не только тех личностей, которые принадлежат к нему сейчас, не только наших современников, но и весьма многих из тех, которые принадлежали к нему раньше, хотя бы и на заре его истории, а позднее, в своем посмертии, действовали и действуют в трансфизических слоях с этим сверхнародом связанных. Над человечеством поднимается лестница слоев, общих для всех сверхнародов. Но над каждым из них эти слои меняют свою окраску, свою физиономию, свое содержание. Есть даже такие слои, которые наличествуют только над одним сверхнародом. Точно так же обстоит дело и по отношению к демоническим мирам нисходящего ряда, существующим как бы под сверхнародами. Таким образом, значительная часть Шаданакара состоит из отдельных многослойных сегментов. Слой энрофа в каждом из таких сегментов занят только одним сверхнародом и его культурой. Эти многослойные сегменты Шаданакара носят название метакультур. Значит, вот его определение Даниил Андреев понятие метакультура. Значит, дальше тоже цитирую. «Каждый сверхнарод обладает своим мифом. Этот миф создается отнюдь не в одном лишь детском периоде его истории. Напротив, и так как традиционное употребление слова «миф» не совпадает с тем значением, которое вкладывается в него здесь, приходится тщательно разъяснить, какое понятие мною в это слово вложено», Даниилом Андреевым. Когда мы говорим о строго координированной системе идейно насыщенных образов, воплощающих какое-либо многообъемлющее интернациональное учение и нашедших свое выражение в преданиях и культе, в теософемах и философемах, в памятниках словесности и в изобразительном искусстве и, наконец, в кодексе нравственности, мы говорим о мифах великих международных религий. Таких мифов существует четыре. Индуистский, буддийский, христианский и магометанский. Если мы говорим о строго координированной системе идейно насыщенных образов, определяющих отношение к энрофу, к трансфизическим и духовным мирам со стороны одного какого-нибудь сверхнарода, о системе, отлившейся в определенную религию и игравшей в истории данного сверхнарода весьма значительную роль, но почти не распространившуюся за его пределы, мы говорим о национальных религиозных мифах отдельных сверхнародов. Таковы мифы египетские, древнеиранские, еврейские, древнегерманские, гальские, ацтекские, инкские, японские, китайские и некоторые другие. Когда мы имеем в виду мир образов, столь же идейно насыщенных и тоже, быть может, связанных, хотя и не так тесно, с идеями религиозного и нравственного порядка, но не сложившихся в стройную систему, и отражающих ряд общих нравственных, трансфизических, метаисторических и вселенских истин в связи именно с данностью и долженствованием вот этой культуры, мы имеем перед собой общие мифы сверхнародов. Таковы мифы юго-западного романо-католического сверхнарода, сверхнарода северо-западного германо-протестантского, сверхнарода российского. И, наконец, последняя, четвертая группа – общие мифы национальные. Это миф отдельных народностей, входящих в состав сверхнарода, но внутри себя создающих, в дополнение к общему сверхнародному мифу, свой частный, очень локальный, ни в какую строгую систему, ни в какую религию не отлившийся вариант. В качестве примеров можно было бы привести языческие мифы славянских племен, финских племен, тюркских племен, а также мифы некоторых обособленных и отстающих племен Индии. В сущности, в зачаточном состоянии мифы народности обнаруживаются у весьма многих этнических образований, но ярко выраженную физиономию приобретают они редко. Никаким другим явлением в истории культуры мы применять слово «миф» не будем. Таким образом, три последние группы мифов относятся к специфике отдельных культур. Первая же группа – миф международных религий, мистически связана, за исключением одного, с такими слоями Шаданакара, которые лежат уже выше его сегментарных членений, называемых метакультурами. Мне кажется, понятие мифов национально-религиозных воспринимается без труда. Общим же мифам сверхнародов следует дать для ясности пару дополнительных определений. Это я еще Даниила Андреева цитирую. Определение индуктивное. Общий миф сверхнарода есть сумма его представлений о трансфизическом космосе, об участии в нем данной культуры и каждого входящего в эту культуру «я», представлений, которые этой культурой вырабатываются, отливаясь в формы цикла религиозно-философских идей, цикла художественных образов, цикла социально-этических понятий, цикла государственно-политических установлений и, наконец, цикла общенародных жизненных норм, осуществляющихся в обряде, в повседневном укладе быта, в обычае. Определение дедуктивное. Общий миф сверхнарода есть осознание сверхнародом в лице его наиболее творческих представителей некой второй реальности, над ним надстоящей, в которой он сам входит частью своего существа и в которой таятся руководство его становлением и корни его судьбы. Осознание, замутненное посторонними из неупорядоченной человеческой природы возникающими примесями. Эту вторую реальность, служащую объектом трансфизического и метаисторического художественного и философского постижения, можно условно обозначить термином трансмиф. Трансмиф. Само собой разумеется, что степень отличия мифа от трансмифа может быть весьма разной. Ограниченность тех, кто воспринимал трансмиф через интуицию, сновидение, художественное наитие, религиозное созерцание, метаисторическое озарение, национальные, эпохальные, классовые и личные особенности этих сознаний и той подсознательной области их существа, которые деятельно участвуют в этом процессе, невозможность найти в слове или в образах трехмерного искусства точные аналогии для выражения реальности иномерных миров, разве может все это не привести к бесчисленным аберрациям, к загромождению мифа массой случайного, неточного, антропоморфного, примитизирующего, даже просто неудачного? Но миф динамичен. Он движется во времени, развивается, меняет лики, и поздние его фазы, как правило, ближе к трансмифу, потому что за истекшие века сами воспринимающие сознания стали тоньше, богаче, зорче, шире. Но тем временем развивается и сам трансмиф. Запредельная реальность полна кипучего движения, о ее статике не может быть и речи. Как отличаются города-крепости времен мировингов от современного Парижа, также отличаются ландшафты, сооружения и все содержание трансмифов в пору их возникновения и к концу их метаисторического развития. Но на всех стадиях развития сверхнародного трансмифа присутствуют, наряду с постигающим его народом Энрофа, две другие реальности, два других слоя, два полюса метакультурной сферы. Вокруг них и между ними находятся и другие слои, но каждый из них возник потом или же претерпел коренные изменения, некоторые исчезли. Незыблемы и долговечны только три области. В Энрофе сверхнарод, в иномерном пространстве над ним, обиталище его просветленных душ, священные грады, небесная страна метакультуры, а внизу, в мирах нисходящего ряда, антиполюс этой небесной страны, цитадель, сооружаемая в мирах, связанных с глубинными пластами в физическом теле планеты. Это средоточие демонических сил данной метакультуры. Небесные страны и все, что в них называются затомисами, подземные цитадели шрастрами. Обычно из этих двух полюсов ярче и четче бывают отражены в мифах именно затомисы. Образы шрастров далеко не всегда отливаются в сколько-нибудь законченную форму. Затомисы же, обиталище синкритов метакультур, можно встретить в мифах решительно всех сверхнародов, и причем в мифах и религиозных, и общих. Но лестница слоев Шадонакара не заканчивается там, где завершаются сегменты метакультур. Дальше поднимаются пятимерные и шестимерные миры, тоже получившие свое смутное отображение в мифах и религиях человечества. В этом смысле ко многих из этих слоев тоже применимо наименование трансмифы. Но в более узком и более высоком смысле слово трансмиф применяется к особой сакуале. Это система миров с пятью измерениями пространства и с огромным числом временных координат. Это пять грандиозных, как бы светящихся изнутри солнечным сиянием, прекрасных и прозрачных пирамид, незыблемо высящихся над Энрофом. Не только Энроф, но и небесные страны метакультур кажутся оттуда глубоко внизу в сумраке. Эти миры – высшие аспекты трех, не четырех, великих международных религий и двух религий, почти не разбивших своей национальной замкнутости вследствие ряда исторических причин, уносивших на себе отблеск как своих затомисов, так и этой несравненно более высокой сакуалы. Ну, вот такое вот длинное сложное определение. Даниил Андреев рассматривает все эти дела, все эти процессы с одной стороны. Мы рассматриваем с несколько другой. Мы смотрим, как оно все начиналось, как метакультура строилась. А у Даниила Андреева, собственно говоря, он рассматривает, как это работает уже потом, когда оно уже построено. И мы подойдем к определению понятия метакультура с другой стороны. Значит, как и кончились, это уже вот я рассказываю, как, какая у нас точка зрения. Значит, надо заметить, что Даниил Андреев смотрит на многие метаисторические явления и процессы со стороны человечества, как бы изнутри человечества. И многие его оценки происходящего тоже антропоцентричны, то есть с точки зрения эволюции человечества. Ну, мы смотрим, как вы знаете, с другого, более общего ракурса. Вот. И сейчас я буду говорить о совсем непонятном. Так что вот не пытайтесь это как-то запомнить или соотнести с тем, что вы уже знаете. Ну, хотя в книге «Жизнь человека», в лекциях 2.4 и 2.5, мы уже пользуемся этими понятиями, но я боюсь, что большинство из тех, кто эту книгу сумел одолеть, мог именно это и пропустить, или не понять, и не запомнить. Ну, однако, если включить интуитивную часть своего сознания, может быть, что-то внутри вас и отзовется, и как-то интуитивно станет понятно. Ну вот, значит, перехожу к трудному. Мы писали и говорили, что в эволюции Алис принимают участие не только ее внутренние дети, то есть сущности разных зон рождения, многие из которых пошли в плотное, а некоторые воплотились в физическом плане и стали людьми. Есть несколько групп сущностей масштаба Солнечной системы, которые взаимодействуют с Алис либо в силу законов эволюции самой Солнечной системы, это то, что мы называем иерархией мастеров, либо помогают Алис по ее собственному запросу, когда она обращается за помощью. Ну, мы сейчас поговорим о двух категориях таких сущностей. Первое – это великие стихиалии. Ну, термин я тоже заимствую Даниила Андреева, но понимаем мы под этим немножечко другое. Великие стихиалии, или еще у них такое есть короткое название, энергетическое название тангры. Это сущности Солнечной системы, индивидуализированные, высокоразумные. Внутри Алис их действия происходят на уровне самых общих принципов структурирования материала слоев. Самые общие принципы, на уровне принципов. Тантры формируют структуры материала слоев, задавая ритм и тональность взаимодействия его частей. Взаимодействуют они с Алис, так сказать, снизу, со стороны материала, точнее, со стороны первого нижнего слоя. И включаются в работу только под воздействием токов иерархии мастеров или токов так называемых демиургов. Это тоже иерархия Солнечной системы. Ни на какие другие импульсы они не реагируют. Значит, вот иерархия демиургов. Демиурги. Мы это слово уже достаточно часто употребляли и слышали в разных смыслах. Само слово «демиург» означает, как я уже говорила в прошлой лекции, в переводе с греческого, это творец, ремесленник, делатель всего-навсего. И в самых разных смыслах этот термин употребляется в самых разных контекстах. Даниил Андреев тоже этот термин употребляет. Но в нашем понимании это немного другое. Хотя тоже относятся к созданию, к творению метакультур и крупных эгрегоров. Так вот, значит, в нашем понимании демиурги – это условное название одной из иерархий служителей Солнечной системы. То есть это иерархия более масштабная, чем внутренняя иерархия Алис. Это иерархия служителей Солнечной системы. Демиурги работают с космическими существами, в том числе с планетами. Они являются как бы конкретными носителями логоического принципа, то есть они непосредственно побуждают к творению космическое существо. Топ демиурга идет сверху, со стороны первого верхнего слоя. Если танкры действуют со стороны первого нижнего, то демиурги действуют со стороны первого верхнего, то есть стабильно трансцендентного. Проходя через бравофатуру космического существа, то есть через весь набор слоев, в нашем случае через бравофатуру Алис, демиурги усиливают волю к проявлению и дают этой воле конкретное направление. В принципе, участие демиургов в эволюции планеты совсем не обязательно. Оно возможно в том случае, когда очень сильны межслойные различия, когда развитие слоев идет несогласованно, и мастера по тем или иным причинам не могут соотнести свои действия с реальным течением времени. Ну, или можно сказать, что спицы времени фаз разных слоев очень сильно не совпадают. Ну, что, собственно говоря, у нас у Алис и происходит с самого начала. Что касается конкретно Алис, то она сама в свое время обратилась за помощью к демиургам. Этот запрос исходил от 23-й зоны и был связан с тем, что многие мастера не могли наладить адекватное взаимодействие с танграми. Как я уже говорил, тангры реагируют только на ток мастера или на ток демиурга. Вот. В силу особенностей строения Алис, прежде всего из-за наличия срединного зеркала, на начальных этапах ее эволюции тангры реагировали на отраженный импульс мастера. А отражение бывало сильно искажено и запаздывало во времени. Обратное же отражение также сильно запаздывало, и управляющее воздействие часто приходило на уже полностью изменившуюся ситуацию. Произошло это на третьей стадии эволюции стабильно-трансцендентного слоя. В физическом плане это уже было время динозавров. Первое взаимодействие демиургов с танграми дали резкую дифференциацию эфирного материала и его более точное расслоение. На физическом плане это вызвало гибель динозавров. Они на эфирном плане слишком заглубились и были убраны с физического плана, не закончив свои эволюционные фазы, так как их время давно истекло. Ну вот в книге «Жизнь человека» я это все, ну не то чтобы очень подробно, но рассматриваю. Сакуала тангр упорядочилась, они образовали некоторую иерархическую структуру, которая позволила упорядочить их действия во времени. Ну, здесь сложность в том, что большинство из них действуют в пространствах одно-двухмерного времени, а управляющие импульсы приходят из многомерных слоев, из стабильного трансцендента. Вообще, ток демиургов в бравофатуре Алис непосредственно задевает только тангр, инициируя их к действию. В материале Алис в планетарном масштабе работают две основные формообразующие силы. Это планетарные токи, это вертикаль, и тангры, вот, горизонталь. Так формируется принцип креста турбулента. Но чтобы турбулент, так сказать, завертелся, накручивая материал, в его середину должен попасть сигнал пуска. Это может быть либо отраженный импульс мастера, либо ток демиурга, ну, либо вот еще там есть некоторые факторы. Не буду о них потом сейчас говорить. Мастера и демиурги действуют независимо друг от друга. Программа мастеров задана изначально. Они не зависят ни от каких условий внутри Алис. Просто если условия не соответствуют требуемому состоянию, то получается неразбериха, каша, путаница. Сознательными деятелями в глобальном масштабе являются дети первого мастера, то есть отражение самой Алис, первой 23-й зоны. И именно они используют токи демиургов для конкретной работы в слоях. Условно говоря, строитель, тот, кто вот должен это делать, первая или 23-я зона, становится как бы по току демиурга и входит в контакт с нужными танграми. Дети же других мастеров организуют нужные иерархии и требуемые сочетания космических токов, и тем самым организуют большие массы материала, ну, как правило, с дополнительным использованием фантомного материала разной природы и разной степени плотности. Сначала, пока в подзеркалье не было людей, пока люди не воплощались, воздействия демиургов, возможно, были лишь в очень большом масштабе, и изменение затрагивало целый слой или большую его часть. Воплощение же людей позволило организовывать локальные структуры воздействия, эгрегоры и метакультуры, которые отрабатывали конкретную эволюционную программу. Принцип действия демиурга следующий. Между стабильным стабильно-трансцендентным слоем и магмой, то есть первым верхним и первым нижним слоями, создается определенный разрыв потенциалов, который позволяет демиургу осуществить, ну, условно говоря, как будто удар молнии, как бы электрический разряд через весь диапазон слоев Алис. По траектории этого разряда образуется канал, по которому проходит демиургический ток, подобно тому, как при грозе по каналу молнии стекают вниз отрицательные ионы, ну, физическое явление известное. Этот удар молнии активирует тангр, одну или сразу несколько. Затем по каналу могут быть проведены токи, как сверху вниз, так и снизу вверх. Практически всегда по такому каналу проходит ток сознания, ну, и какие-то другие компоненты. С появлением человечества проведение демиургического тока, возможно, стало планировать заранее. И заранее строился специальный канал, направляющий этот ток в нужное место к нужным танграм. Иногда такой канал служил достаточно долго, и демиургический ток проходил по нему многократно, то и вообще постоянно в течение некоторого времени. Именно вокруг канала прохождения демиургического тока и стали выстраиваться метакультуры, чему, собственно говоря, я это все и рассказывала. Происходит это приблизительно так. Под воздействием демиургического тока в надзеркалье прежде всего формируются высшие аспекты трансмифа будущей метакультуры. Я уже пользуюсь определениями, терминами Даниила Андреева. Значит, высшие аспекты трансмифа будущей метакультуры, ее основные идеи, цели и задачи формулируются, если можно так выразиться, ее предназначение. Это происходит все на уровне самых верхних слоев Алис. В мутабельном слое создается пространство трансмифа данной метакультуры, которое постепенно заполняется материалом, как фиксация на мутабельном материале определенной творческой идеи. Заполняется материалом и иерархиями мутабельного слоя, притворяющими эти идеи в более конкретные программы, которые уже и определяют разворачивание цепи событий в более плотных мирах. Ну вот, скажем, известные нам планетарные ангелы являются основными расшифровщиками этих программ. И кроме них есть еще многие ангелы сущности мутабельного слоя, берут на себя проведение токов плотное. Ну, например, вот в апокалипсисе есть такая категория ангелов, гневные ангелы, которые там один на таком коне приехал, другой на таком, вот это гневные ангелы, вот это тоже ангелы, тем не менее. Часто демиургический ток используется для организации конкретного события или построения не эгрегора, а канала для какой-то цели. Вот, значит, таким образом, в нашем понимании трансмиф – это многомерная сакуала, то есть группа пространств, построение которой начинается с проекции на материал верхних слоев Алис тех глобальных эволюционных программ, которые активируются данным демиургическим током. Затем именно в трансмифе в конечном счете собирается и сохраняется самая тонкая сублимированная составляющая опыта, результат работы данной системы. Ну и именно в этих пространствах Даниил Андреев помещает синклиты метакультур. Реальную возможность работать с конкретным материалом мастерам и демиургам обеспечивают формообразующие иерархии, о которых мы уже говорили, великие стихиали или тангры. Они работают со стороны субстанции, со стороны материи, в отличие от мастеров и демиургов, которые идут со стороны идеи. Получив импульс, сигнал к действию, тангры запускают глобальные процессы формообразования в нижних слоях алис, инициируя к действию внутренние подзеркальные стихиалии алис. Тангры – это внешние по отношению к алис стихиалии. В первую очередь инициируются стихиалии магмы, то есть стихиалии первого нижнего слоя, которые работают как с материалом как таковым, так и с субстанциями хранилища кармы, это энергетическое имя Авис, и субстанциями сокровенной книги, Плаас, и некоторыми другими субстанциями. Хозяйка кармы и хозяйка книги – это как раз и есть стихиалии магмы. В результате этого взаимодействия, мы возвращаемся к вопросу формирования метакультуры, в результате этого взаимодействия формируются кармические массивы будущей метакультуры, кармические клише, связанных с ней эгрегоров, а затем и более конкретные глобальные кармические сценарии для решения поставленных задач. Таким образом, если говорить о метакультурах, процессы их построения начинаются как сверху, так и снизу. И участвуют в этих процессах многочисленные иерархии строителей. Ну, так условно говоря, в кавычках строителей, составленные из сущностей разных зон рождения, разной специализации, разного опыта и разной квалификации. Однако связующее начало метакультуры – это силовое поле, образующееся вокруг демиургического тока, вот идет ток, вокруг него образуется силовое поле. Так вот, в реальных условиях состояния слоев и пространств алис это силовое поле не способно долго удерживать материал. Для того, чтобы метакультура могла просуществовать достаточно долго и выполнить свое предназначение, стоящие перед ней задачи, необходимо нечто более вязкое, нечто более, так сказать, связующее. И в этом качестве выступает фантомный материал, с помощью которого формируются эгрегоры, в создании которых обязательно участвует специальная эгрегориальная субстанция. Так что без опоры на сильный эгрегор крупная метакультура долго просуществовать не может. Вот. Ну вот, собственно говоря, вот я вам дала основные определения. Не знаю, насколько это понятно или непонятно, но потом перечитаете. Теперь перейдем к конкретике. Как уже конкретно к метакультуре, как строилась христианская метакультура. Мы уже неоднократно говорили, что подготовка к Рождеству Христову началась задолго до того. В многомерных пространствах стабильно-трансцендентного и стихийно-статического слоев складывались высшие аспекты будущего трансмифа. Подготавливалась почва, ну, точнее среда, для проведения этериоцефала и прохождения сопутствующих токов, в том числе демиургического тока будущей метакультуры. Заметим, что идея логоса, планетарного логоса, как всеобъемлющего творческого начала, была человечеству уже не чужда. Она была известна не только многим эзотерическим течениям древности, но и была выведена в сферу философского сознания мыслителями Древней Греции, создавшими благоприятную ментальную почву для ясного понимания откровения Логоса, которое пришло с христианством. До того это откровение давало о себе знать только по каплям в разных религиозных и философских традициях. Мы достаточно подробно рассматривали процессы формирования и существования всех основных метакультур, западных и ближневосточных, которые внесли свой вклад в создание метакультуры христианской. Каждая из этих метакультур имела еще и свои собственные задачи, непосредственно к рождению Христа и христианства отношения не имеющие. Однако при более внимательном рассмотрении можно увидеть, как со временем в христианстве прорастали многие идеи, казалось бы, полностью ему чуждые. Это касается и высоких идей, отражающих содержимое трансмифов из атомисов, и представлений, отражающих трансфизическую реальность плотных подзеркальных слоев. Такие представления находят свое выражение как в народной мифологии, обычно достаточно сумбурной, так и в религиозных и философских системах. Заметим, что каждая метакультура и поддерживающий ее крупный эгрегор обязательно имела не только мощную и разветвленную иерархию служителей на тонком плане, но и иерархию, связанную с физическим планом, члены которой периодически воплощались, но осуществляет, так сказать, связь между мирами. В культуре каждого народа существовали эзотерические традиции, позволявшие через систему мистерий и посвящений не только передавать знания и способы магической работы, но и реализовывать определенные кармические сценарии и выполнять те программы, которые перед данной метакультурой или эгрегором были поставлены. Ну, другое дело, насколько успешно это происходило, какие порождало побочные эффекты и как сказывалось на конкретных судьбах и дальнейших инкарнационных путях тех, кто в этом участвовал. Греко-римская метакультура, опиравшаяся на мощный государственный эгрегор, собрала с его помощью в единый социальный организм несколько эгрегоров и метакультур. Это и еврейская метакультура, и ассиро-вавилонская, и зороастрийская. И каждая из них имела свое предназначение, свою карму, свой трансмиф, свой затомис, свои иерархии служителей, а также свои пространства посмертия, свои шрастры, свои пространства мифов массового сознания. Кроме того, так сказать, поблизости от греко-римской метакультуры, от Древнего Рима, поблизости существовало несколько, ну, сказать, недостроенных метакультур, не сумевших сформировать достаточно устойчивый опорный эгрегор, но имевших свой трансмиф и достаточно мощный слой мифов. Это древнегерманская и кельтская метакультура, ну, недостроенная. Через зороастрийскую метакультуру из страны Ближнего Востока проникало даже влияние Индии. И хотя попытка Древнего Рима всех интегрировать удалась не полностью, их взаимное влияние друг на друга на всех уровнях имело огромное значение. Эгрегор Древнего Рима, надо заметить, несмотря на всю его имперскость, был достаточно рыхлым. Народы, его составляющие, были еще не так уж прочно спаяны между собой, как организационно, так и идеологически. Хотя вся внутренняя логика империи всячески его эгрегор к этому направляла. Ну, во-первых, составляющий эгрегор разноуровневый и разнокачественный материал просто еще не успел образовать единый сплав. Во-вторых, слишком сильное давление эгрегор испытывал со стороны, так сказать, соседей, в первую очередь германских племен. Поэтому новые программы, токи и энергии, которые пришли с демиургическим током христианской метакультуры, во многих местах просачивались внутрь, воздействуя и на всю внутреннюю среду, и на отдельных индивидуумов. И если лишь немногие особо чуткие из них могли отзываться на силовое поле осевых токов, строящейся христианской метакультуры, то по мере конкретизации и спуска, так сказать, вниз новых программ и, как следствие, формирования нового вероучения, а затем и новой системы мифов, все больше и больше людей вовлекалось в это движение. Это я уже рассказывала о начале построения христианской метакультуры. Кроме того, через апостола Павла начала поступать эгрегориальная субстанция, которая тоже постепенно начинала сплачивать людей. Сначала в небольшие группы экклесии, мы об этом говорили, а затем уже и в единую организацию церковь. Многие граждане, ну и не граждане Римской империи того времени, ощущали духовный вакуум и душевный дискомфорт, не имея никаких либо высших целей, не опоры на какие-то нравственные нормы, а значительная часть населения, угнетенная и порабощенная не только физически, но и морально, полностью отвергала вообще все римское. Кроме того, как мы уже говорили, божества как общеримских, так и местных культов в большинстве своем это теле или эманационные сущности, в значительной мере утратили свою силу, бессильные боги, я тоже об этом вам говорила, и далеко не всегда помогали в обычных житейских делах. Так что сердца множества людей самого разного социального, интеллектуального и имущественного статуса оказались открыты для принятия нового учения. Однако не следует забывать такие особенности характера империи Древнего Рима, как алчность, воинственность и стремление властвовать над всем миром. Римское общество было агрессивно-милитаристским, воспринимающим войну как высший подвиг. Значительной части этого общества была присуща безжалостная жестокость, полное безразличие к людским страданиям, удовольствие при виде мучений. И римляне гордились этими качествами, тысячами убивая людей исключительно для того, чтобы насладиться видом крови и страданий. Нетрудно представить себе, какой трансфизический материал заполнял нижнюю, наиболее плотную часть имперского эгрегора, какие сущности там обитали, чем они, так сказать, питались и как воздействовали на людей, постоянно их инвальтируя. Ну а эгрегор, как это свойственно вообще всем эгрегорам такого типа, был кровно заинтересован в наборе такого плотного материала. Прохождение токов Христа на максимально возможную на то время глубину не могло не вызвать резкого взрыва активности этих сущностей, защищающих свой мир, свои источники питания и способы воздействия на человека. Поэтому первые века новой эры и прославились и безумием римских императоров, и особой свирепостью гонений, прежде всего, естественно, на носителей новых идей и энергий. Каковы же были источники христианского вероучения? Ну, прежде всего, это, конечно, был трансмиф христианской метакультуры. Он развивался не изолированно, а вбирал в себя самое ценное из трансмифов соседних метакультур, прежде всего еврейской, древнегреческой, зороастрийской. Трансмиф еврейской метакультуры «Небесный Иерусалим» находился значительно выше верхушки еврейского эгрегора. Это очень важный момент. Вот верхняя часть эгрегора, трансмиф выше был сформирован. Ну так сложилось. И этот трансмиф дал много базовых идей. Трансмифу христианской метакультуры, прежде всего идею монотеизма. И образ небесного Иерусалима для христианина по сей день имеет не меньшее значение, чем для иудея. Те идеи, которые спускались из трансмифа, мутабельного слоя, в более плотные слои, тонические и астральные, в пространство мифов, очень редко сохраняли свою чистоту и, так сказать, возвышенность. Причин тому было несколько. Прежде всего, люди, проводники этих идей, не всегда проводили их достаточно чисто, так как их собственные тонкие тела были недостаточно прозрачны. Проходя через плотную среду пространств мифов, идеи в сознании воспринимающих их людей очень сильно трансформировались. А при дальнейшем распространении по горизонтали дальнейшие искажения возникали уже не только под, так сказать, идейным причинам. На первый план зачастую выступали различные человеческие чувства, в том числе и достаточно низменные. Но, тем не менее, вот основной источник был это трансмиф христианской метакультуры. Еще одним источником, очень важным, был опыт и знания служителей иерархии, участвующих в построении христианской метакультуры, опыт и знания служителей, приобретенные ими в других метакультурах. Когда началась подготовка к Рождеству Христову, многие служители были, так сказать, подключены к этому делу. Кто-то был к этому призван, получив в других метакультурах предварительную подготовку к новой роли. Кто-то увидел для себя новые возможности. Кого-то включили, так сказать, не спрашивая, просто поставили на какое-то задание. какое-то количество пришло в новую метакультуру по карме задачи. Это те, например, кто участвовал в свое время в сценарии проведения Терриоцефала в Атлантиде. Многие из них, провалившись, так сказать, после потопа, долгое время пребывали в заточении в Шрастрах, откуда они смогли выйти только благодаря спуску туда Иисуса после распятия. Именно эта категория христиан, помнивших на уровне подсознания весь ужас тех мест, были особенно склонны к аскетизму, мученичеству, монашеству. Любые испытания в этом мире казались им более легкими по сравнению с тем состоянием, в котором они пребывали в течение многих тысячелетий. Поэтому они всеми силами стремились расплатиться со всеми кармическими долгами и покинуть этот мир навсегда. Уж они-то точно знали, что мир материи – это зло, хаос, так что гностические идеи были многим из них близки. Просто в силу их личного опыта. Вот. Но у гнозиса, раз Шайд в этом зашла речь, были и другие основные истоки. Многие гностики как раз и принесли опыт многовековой работы в эзотерических движениях других древних метакультур, где мудрость, гнозис, был сокровенным знанием, которое добывалось в сложнейших мистериях с помощью особых, тоже тайных ритуалов и хранилось как бесценное сокровище. Это сокровище тайной мудрости они стремились внести и в новое для человечества вероучение. Но как раз про такую ситуацию Иисус сказал: «Не вливают новое вино в ветхие мехи». Конечно, это изречение в еще большей степени приложимо к ортодоксальному иудаизму. С первых дней своего существования христианство столкнулось с жесткой оппозицией сначала традиционного иудаизма, а затем и язычества. Мы обо всем этом с вами говорили. При этом, согласно ряду древних свидетельств, первоначально языческую толпу возбуждали и натравливали на христиан именно иудеи. Однако гонения не могли сломить христиан. Гораздо опаснее для христианства было взаимодействие с иудаизмом в другой форме, в форме компромисса, когда вступавшие в христианство иудеи не считали нужным оставлять свои прежние верования, напротив, думали с их помощью правильно понять христианство. Они надеялись, что как иудаизм, так и христианство путем аллегории могут быть истолкованы в более совершенном смысле. Ну, отсюда, собственно говоря, и получило начало то движение, которое известно нам в церковной истории под именем ортодоксии, и которое сумело перетолковать христианство с помощью Ветхого Завета. На самом деле это иудео-христианство. Оно утверждало возможность компромисса между иудаизмом и христианством, если христианство с почтением отнесется к священному наследию иудаизма и возьмет то, что у него есть лучшего. Христианский гнозис, трезво оценивавший это священное наследие, подобного компромисса не допускал. Кстати, многие гностики, как мы помним, как я вам рассказывала, признавали иудейского Яхве злым богом, вторичным производным божеством, и категорически отказывались видеть в нем истинного Всевышнего, который есть абсолютное благо. Но с метаисторической точки зрения они были во многом правы. Яхве, бог Ветхого Завета, который командовал иудеями, был богом, так сказать, эгрегориальным, подменившим собой того Всевышнего, откровение которого было в свое время дано Аврааму. Светлые умы христианства опровергали иудео-христианские теории, которые душили сами себя своей нелепостью. Опасность синкретизации христианства с иудаизмом заключалась в том, что такая синкретическая смесь опиралась на древнюю традицию, а древность уважалась. Она говорила более понятным языком, и языческая толпа не могла не отдать ей предпочтение. Но мы знаем, что в конечном счете именно она и победила, объявив себя единственным возможным христианством. Человеческое естество обычных людей, так сказать, малых сих, не смогло вынести гнозиса, откровения воплощенного логоса. И в писаниях вошедших в канон Нового Завета, присутствуют оба понимания христианской веры, и собственно христианская, и синкретизированная с иудаизмом. Причем центральное место в составе Нового Завета занимают как раз гностические по своему происхождению тексты, позднее подвергшиеся идуазирующей редакции, а изначально сочиненные в иудохристианской среде тексты включают в себя элементы, позаимствованные из гностических источников. Ну, мы с вами потом еще об этом будем говорить более подробно, когда будем в следующем курсе лекций говорить о Вселенских соборах, о принятии христианского канона. Так что там мы подробнее разберемся, откуда что взялось. Так вот, таким образом, опыт и знания служителей иерархии, приобретенные ими в других метакультурах, во многих случаях оказывался непригоден, а то и просто вреден в новых условиях. Кроме того, многие из этих служителей работали по совершенно другим программам, были включены в совершенно другие сценарии и своими действиями и представлениями только вносили еще большую путаницу в пока не сложившееся и не устоявшееся вероучение. Ну вот это все о тех, кто хотел как лучше. Но было, как мы о том говорили, огромное количество открытых противников, ненавистников и преследователей нового учения. И основными противниками были не, так сказать, борцы за идею, а представители государства. Эгрегор Древнего Рима вначале всячески сопротивлялся растущему внутри него новообразованию, естественным образом опасаясь за свою жизнь. А потом они тоже, в конце концов, пошли на компромисс, и новая метакультура нашла себе опору в слегка трансформировавшемся римском эгрегоре. Но об этом мы тоже будем говорить уже в следующем курсе. Заметим еще последнее, что я хочу сегодня сказать. Мы еще к этим темам всем не раз вернемся. Значит, но заметим, что об этериоцефале или вообще о чем-то подобном ни в какой религии, ни в каком эзотерическом учении, ну, по крайней мере, из тех, о которых хоть что-то известно, ни в самом христианстве никогда и никак не упоминается. То есть это знание, которое человечеству до сих пор не давалось. Ну, собственно говоря, вот все, что я хотела вам сегодня рассказать. Материал очень сложный, поэтому я думаю, что на сегодня нам с вами достаточно. Я надеюсь, что вы потом и это еще перечитаете, и почитаете «Розу мира» и «Жизнь человека». Ну, а сейчас у нас с вами будет медитация. И, как нетрудно догадаться, медитация будет у нас на первого мастера. Будем сразу брать токи первого мастера целиком сразу и первую 23-ю зону. Ну, вообще эта медитация сейчас для многих из вас будет очень, так сказать, важной и интересной, потому что вот то, что я говорила о служителях и участвующих в разных иерархиях, участвующих в иерархии христианской метакультуры. Вот многих из вас это все непосредственно касалось. И у многих из вас, ну я думаю, что практически у всех, в вашем кармическом массиве, где-то в самой глубине подсознания, есть воспоминания об этом, есть знания об этом. И, естественно, проблемы, связанные с этим, невыполненные какие-то задачи, нерешенные задачи, невыполненные программы, нереализованные сценарии, в которые вы когда-то были вовлечены. И это все так или иначе может быть затронуто. Ну, может быть, пока это не проявится так сразу, но, в общем, вот имейте это в виду. Не случайно мы с вами здесь собрались, не случайно вы слушаете такой курс лекций, не случайно вы терпите такой трудный материал, такие очень сложные медитации. Так, ну, теперь начинаем. Это я еще так специально проговорила для того, чтобы как-то всех вас собрать в кучку, чтобы вы не разбегались, когда пойдут токи. Чтобы вы как бы сознательно приняли в этом участие. Потому что для кого-то, может быть, то, что затронется этими сегодняшними токами, сегодняшней медитацией, это может быть ну, какие-то болезненные, драматические, трагические воспоминания. Ну, не воспоминания, конечно, но какие-то вот события за этим стояли. Но это все надо обязательно так или иначе прорабатывать. Угу. Хорошо, начали. Единица. Тупу эрео соок тум вул та левис терц лит ра. Двойка. Тулпул эрео соок тум вул та левис терц лит ра. Тройка. Тулпул эрео соок тум вул та левис терц лит ра. Четверка. Тулпул эрео соок тум вул та левис терц лит ра. Пятерка. Тулпул эрео соок тум вул та левис терц лит ра. Шестерка. Тулпул эрео соок тум вул та левис терц лит ра. Семерка. Тулпул эрео соок тум вул та левис терц лит ра. Теперь снизу. Семерка. Тулпул эрео соок тум вул та левис терц лит ра. Шестерка. Тулпул эрео соок тум вул та левис терц лит ра. Пятерка. Тулпул эрео соок тум вул та левис терц лит ра. Четверка. Тулпул эрео соок тум вул та левис терц лит ра. Тройка. Тулпул эрео соок тум вул та левис терц лит ра. Двойка. Тулпул эрео соок тум вул та левис терц лит ра. Единица. тлпл, эрел, соок, тум, вул, там, левис, терц, лиит, ра. Единица. Тлпл, эрел, соок, тум, вул, там, левис, терц, лиит, ра. Новый пранический поток. Ступни. Литан авис юнис. Хох ен остр. Крон левис вуул. Крон енох остр. Венус хева пресцельс. Эох кинь оун. Крон унит церс. Колени. Литан авис юнис. Хох ен остр. Крон левис вуул. Крон енох остр. Венус хева пресцельс. Эох кинь оун. Крон унит церс. Бедра. Литан авис юнис. Хох ен остр. Крон левис вуул. Крон енох остр. Венус хева пресцельс. Эох кинь оун. Крон унит церс. Шестерка. Литан авис юнис. Хох ен остр. Крон левис вуул. Крон енох остр. Венус хева пресцельс. Эох кинь оун. Крон унит церс. Семерка. Литан авис юнис. Хох ен остр. Крон левис вуул. Крон енох остр. Венус хева пресцельс. Эох кинь оун. Крон унит церс. Шестерка. Литан авис юнис. Хох ен остр. Крон левис вуул. Крон енох остр. Венус хева пресцельс. Эох кинь оун. Крон унит церс. Пятерка. Литан авис юнис. Хох ен остр. Крон левис вуул. Крон енох остр. Венус хева пресцельс. Эох кинь оун. Крон унит церс. Четверка. Литан авис юнис. Хох ен остр. Крон левис вуул. Крон енох остр. Венус хева пресцельс. Эох кинь оун. Крон унит церс. Тройка. Литан авис юнис. Хох ен остр. Крон левис вуул. Крон енох остр. Венус хева пресцельс. Эох кинь оун. Крон унит церс. плечи, Литан Авис Юнис, Хох Йен Остр, Крон Левис Вуул, Крон Енох Остр, Венус Хева Пресцельс, Эох Кинь Оон, Крон Унит Церс. Локти, Литан Авис Юнис, Хох Йен Остр, Крон Левис Вуул, Крон Енох Остр, Венус Хева Пресцельс, Эох Кинь Оон, Крон Унит Церс. Ладони, Литан Авис Юнис, Хох Йен Остр, Крон Левис Вуул, Крон Енох Остр, Венус Хева Пресцельс, Эох Кинь Оон, Крон Унит Церс. Двойка, Литан Авис Юнис, Хох Йен Остр, Крон Левис Вуул, Крон Енох Остр, Венус Хева Пресцельс, Эох Кинь Оон, Крон Унит Церс. И единица, Литан Авис Юнис, Хох Йен Остр, Крон Левис Вуул, Крон Енох Остр, Венус Хева Пресцельс, Эох Кинь Оон, Крон Унит Церс. Да, вот прямо видно, сейчас многие из вас были строителями новой метакультуры, христианской, я имею в виду, метакультуры христианства, видно даже в каких местах. Ну что же, все на сегодня.